Уважаемые братья и сестры, в эфире беседы о вечном. Мы беседуем со священником Свято-Семеновского кафедрального собора города Челябинска, отцом Дмитрием Кириковым. Здравствуйте, батюшка, благословите.
Здравствуйте, дорогие братья и сестры, рад вас всех приветствовать, Бог вас всех благословит. И мы с вами продолжаем великое делание, продолжаем изучение Священного Писания Нового Завета Евангелия от Луки. Вторая глава от 16 стиха и ниже. И вот что там написано. «И поспешив пришли и нашли Марию и Иосифа и младенца, лежащего в яслях. Увидев же, рассказали о том, что было возвещено им о младенце сем, и все слышавшие дивились тому, что рассказывали им пастухи. А Мария сохраняла все слова сии, слагая в сердце своем». Вот мы сейчас, я надеюсь, не зря собрались все у радиоприемников для того, чтобы послушать Слово Божие. Здесь мы слышали, что пастухи вот после того грандиозного парада, в котором участвовало все воинство небесное, которое для них прошло на тех полях, на которых Давид пас своих овец, на которых Руфь, моавитянка, его прабабушка собирала колосья, ходила за жнецами, чтобы хоть как-то прокормить себя и свою престарелую уже больную свекровь. Вот по этим полям прошел грандиозный парад, и об этом параде бегом прибежали пастухи, рассказывали наперебой, взахлеб Иосифу, вот этому мнимому мужу Марии и Матери Божией. И сами удивлялись тому, что они рассказывали, но что тут удивляться, они только что это видели, а Матерь Божья все, что говорили о Бога-младенце Иисусе Христе, написано, слагала не просто как в копилку складывала, как на склад, а слагала как конструктор, как лего, как пазл. Она хотела знать как можно больше о Боге, и вот эта новая информация, она умещалась в ней, и она складывалась в какую-то единую картину. Вот видите, мы должны учиться у Матери Божией, мы не просто так должны слушать Евангелие, не просто так его читать, а у нас должна постепенно с каждым новым зернышком, с каждым новым винтиком, который мы получаем в церкви, с каждой новой краской, которую мы слышим в Священном Писании, слагаться единая информация о Царстве Божьем, потому что это то место, куда мы грядем, это наша сверхценная идея, к которой мы все православные должны стремиться. «И возвратились пастухи, славя и хваля Бога за все то, что слышали и видели, как им сказано было. По прошествии 8 дней, как надлежало обрезать младенца, дали ему имя Иисус, нареченное ангелом прежде зачатия его в чреве». Мы знаем, что Матери Божией был, пришел ангел, архангел Гавриил, он возвестил о том, что придет Спаситель мира, и он повелел, что вот этого младенца необходимо будет назвать Иисусом. Прежде чем она послушалась, вот послушание – это очень важное дело, но послушаться надо только Бога, чтобы случайно не быть такой, как Ева, которая дьявола послушалась. А почему она, ее послушание можно написать не послушание? Ей дано было послушание не вкушать плода, а она послушалась того, кто ей говорит. То есть вот, слушаться нужно только Бога. И это вот, можно сказать, новая, да, Ева, новая жена, она слушается только Бога, и раз сказал ангел, что он пророчествовал, да, что твоя родственница Елизавета родит тоже ребенка, и вон, она уже беременна, его назовут Иоанн, и он будет великим пророком, она пошла и проверила. Она пошла и проверила. И когда она 3 месяца, говорится, что Матерь Божия там находилась, для чего? Она дождалась вот прямо Рождества и того, что прямо назвали. И когда назвали, разверзлись уста у Захарии. Для чего это все она сделала? Для того, чтобы убедиться, что этот ангел истинный, что он от Бога, что его пророчества сбываются. Это очень важно. И после этого она его послушалась и назвала его Иисусом Христом в день обрезания. Обрезание было установлено самим Богом на 8-й день для того, чтобы, как вот пишет Иоанн Дамаскин, вот часть крайней плоти мужчин была оторвана как бы в жертву, в удаление от себя похоти, в удаление от себя наслаждений, вот как бы в такую небольшую жертву Богу. А почему 8-й день? Мы знаем, что сейчас идет сплошная череда седмиц с понедельника, да, по воскресенью, но придет рано или поздно 8-й день не вечерний, да, который наступит после страшного суда Господа над всеми живыми и мертвыми. И именно в этот день принимает обрезание Христос. Он знал, что именно в этот день он обрежется, и поэтому он и установил обрезание во всем Израиле в восьмой день. Мы с вами сейчас, дорогие братья и сестры, являемся все обрезанными. Почему? Потому что мы причащались с тела и крови Иисуса Христа. Тот, кто принимает обрезание сейчас, после пришествия в мир Спасителя, отказывается от истинного обрезания Иисуса Христа. А те, кто не причащается, являются необрезанным. И тому и другому, кто не причащался, не обрезан, и кто обрезался, как бы путь на небо закрывается. Вот мы должны понимать, мы обрезаны, все причем, и мужчины, и женщины. И это обрезание, оно происходит в причастии, именно в подготовке к причастию. Мы отсекаем от себя похоть, отсекаем от себя супружескую близость. На протяжении 3 дней, да, мы во имя Отца и Сына и Святого Духа, Троицы, мы пост держим очень строго, не вкушаем ни мяса, ни рыбы, за исключением светлых седмиц, когда пост запрещен, потому что радостные дни, а причащаться установлено уставом церкви каждый день, светлые седмицы. Вот это только исключение. Вот это наше происходит обрезание, а потом причащаемся обрезаны тела и плоти Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа. Господь и для этого, именно для этого создал закон, для того, чтобы сам его исполнил, и оно сейчас в нас, в причастниках вечной жизни, продолжает исполняться. И когда исполнились дни очищения их по закону Моисееву, это говорится о 40 дней. Вот мы сейчас тоже, мы крестим своих детей на 8-й день. Как бы крещение – это как продолжение обрезания. То есть мы соединяем со Христом младенца в таинстве причастия, а причащаться и нарекаться имя младенцу может именно только в крещении сейчас совершается. Но иной раз мать ребенка не может присутствовать на крещении, потому что она в течение 40 дней не может приступать в церковь. В Ветхом Завете это, значит, постановление уже было изложено, и сейчас мы немножко поговорим, откуда оно берется, почему вроде бы участвующая в поражении смерти, то есть в чадородии, в продлении жизни человека, матерь вдруг является нечистой. Вот понять, что, почему нечистый, почему вот это вот проклятие накладывается на мать в момент порождения, мы можем понять только из книги Иова. Иов, когда, будучи уже пораженный проказы и уже ожидал смерти, да, и мучился постоянно в болезнях, в тоске по своим детям, которые умерли, видя предательство жены, видя предательство своих друзей, он понял, что рождает человека в мир мать как бы в проклятие, потому что она же его рождает в смерти. Она же его рождает в смерти. Что человеку, какую бы жизнь он ни прожил здесь на земле, чего бы он ни достиг, каких бы удовольствий бы он ни испытал, придется от всего отказаться, впереди его ждет старость, болезнь тяжелая и смерть. И она тяжела, и она начинается у человека именно в момент рождения. И именно Христос на кресте вот этот ужас прекратил, но воспоминания о нем, о том, что раньше, до пришествия Христа, многие рождали смерть, вот остались вот эти дни очищения 40-дневные. Как приписано в законе, принесли его в Иерусалим, чтобы представить пред Господа. Как приписано в законе, чтобы всякий младенец мужеского пола, разверзающий ложесна, был посвящен Богу. То есть все дети, первенцы, они должны были посвящать служению Богу. Ну, понятно, что если такое огромное количество первенцев придется служить Богу, места не останется. В храме просто места не хватит для того, чтобы там было столько служащих. И вместо этого первенца приносили жертву. Вот говорится, вместо него, значит, причину в законе Господнем, либо 2 горлицы, либо 2 птенцов голубиных. Вот святой Феофилак Болгарский поясняет, что 2 горлицы, это имеется в виду такое пророчество, что они должны быть преданы Новому и Ветхому Завету. Потому что горлица – это символ Духа Святаго Божьего, а именно Дух Святой Божий вещал в пророках, которые записали Ветхий Завет, и вещал в евангелистах и в апостолах, которые написали Завет Новый. Такой прообраз. А 2 птенца голубиные, принесенных в жертву, имеются в виду 2 народа. Народ Израиля, который появился от Эвера, который отказался участвовать в строительстве Вавилонской башни, вот этом столпотворении, да, вот этот народ чистый пришел, и народ языческий, который стал участвовать в строительстве Вавилонской башни в таком глобальном проекте в антибожьем понимании, и который был разделен на множество других народов, на множество других языков. Они появились. Ну и тот, и другой пьянец – это как бы прообраз. И мы знаем, что Христос просветил и просвещает до сих пор и народ Израиля, да, многие из иудеев сейчас понимают в том, что их спасение просто-напросто заблокировано, потому что от греха можно избавиться только в храме Иерусалима, а в Иерусалиме сейчас на месте древнего храма Соломона стоит мечеть Амара, то есть таким образом у них нет возможности спастись, да, и они начинают принимать христианство, и многие искренне это делают, и, а почему? Потому что их просвещает Господь, и в народ, а народ языческий, мы все пришли из языческих различных народов, мы тоже просвещаемся Богу, и тем самым приходим ко спасению. Вот это все будущие события, которые во Вселенной, которые на Земле произошли, они уже соблюдались в чем? Что за каждого первенца родители должны после дней очищения, после 40-го дня, принести жертву в храм Иерусалимский. Тогда был в Иерусалиме человек именем Симеон. Вот это прямо очень сильно похоже на тексты Ветхого Завета про Иова, где говорится, что был человек. Да? Где-то в Сирии, в Дамаске жил человек. Но что, другие, кто там жил, они что, были не люди? И сейчас то же самое, что тогда жил вот в Иерусалиме тот, кого можно назвать человеком. И у него было имя Симеон. То есть мы видим, как Господь внимательно нас учит, что не каждое существо, которое принадлежит Homo sapiens, можно назвать человеком. А человеком может быть только тот, кто исполняет ту идею, в которой в него была заложена самим Творцом и Создателем. И дальше, прямо слово в слово идет повторение здесь книги Ветхого Завета, книги Иова. Он был муж праведный и благочестивый, точно так же, как и Иов. Понимаете, то есть это все законодательство, которое в Ветхом Завете говорилось об исполнении заповеди, оно делится на две части. Первая часть, чтобы человек был благочестивым, то есть он правильно относился к Богу, чтобы он его любил, с первого по пятое, пятое чти отца и мать, именно как инструменты, которыми Бог привел в тебя к бытию. И с первого заповеди, что «Аз есть твой Господь Бог, да не будут у тебя другие бози, кроме пред лицом моим». Что вот мы иногда ходим в церковь для того, чтобы свечку поставить, здоровье внуку, значит, требуем попадать, чтобы племянник нашел работу. Вот мы ходим как это, к какому-то слуге нашему великому, да, который должен исполнять наши прихоти. А если мы вот очнемся, возьмем в руки Библию, начнем читать книгу «Исход», откроем 20 главу, и вот мы узнаем, что, оказывается, не мы боги для этого слуги в церкви, которые спрятаны, а он наш Бог. Вот это очень важно. И это называется благочестие. Но этого мало. Чтобы быть человеком, чтобы приблизиться к Богу, чтобы в церкви встретить Христа, как сейчас Симеон встретит сегодня, это описание, которое легло в основание праздника Великого Христианского Светения Господня, вот это Евангелие от Луки, которое мы с вами сейчас читаем, чтобы быть тем человеком, который может встретиться с Богом хоть когда-то, вот хоть через 365 лет какой-то у Симеона произошло предание, он столько времени жил, либо, может быть, прямо завтра пришло. Человек должен быть и благочестивым, и праведным. А для того, чтобы стать праведным, остальные заповеди Синайского законодательства, которые определяют наше отношение к другим людям. Вот не может быть человек, многие говорят, вот неужели Бог не спасет тех коммунистов, да, которые всю жизнь прослужили народу? Честно, прослужили, взяток не брали, вот все, не может спасти. Они праведные люди, но они не благочестивые, они отрицали Бога, да. И вот тоже мы возмущаемся, а как так вот какой-то вот человек и в церковь входит, и на все праздники, и там, значит, и дома псалтырь читает, а он такой гневливый, такой злой, такой жадный, он вот того ограбил, забрал, как это так может быть? Неужели он спасется? Нет, не спасется, дорогие братья и сестры, не волнуйтесь за него, он не спасется, потому что он неправедный. Он для Бога даже, несмотря на то, что он все обряды соблюдает, не человек. Для Бога человек такой, как Иов, такой, как Иосиф, такой, как Симеон. Для Бога человек – это тот, кто исполняет все его заповеди. с 1 по 10, это тот, кто и благочестив, и праведен. И вот мы знаем вот такое предание, что Симеон участвовал в переводе на греческий язык книг Священного Писания. Собралось тогда по приказу царя Птолемея в Египте 72 человека, которые там в течение 72 дней перевели, значит, вот книги. Каждый занимался своим переводом или несколько книг, и потом этот перевод буква с буквы сошелся. Ну, очень много таких благочестивых легенд и сказаний. И вот среди них был Симеон, который переводил книгу пророка Исаии, и вот на словах «Се дева в чреве примет и родит сына», он смутился, подумал, тут, наверное, надо использовать другое слово, молодая женщина, вот, а не дева, потому что египтяне или греки, они не поймут, как эта дева могла кого-то родить. И в это время явился к нему ангел, говорит, нет, переписывай так, как здесь написано. Мы знаем Священное Писание, многие нам говорят, что вы читаете Священное Писание, там уже давным-давно изменения внесено. Нет, ничего не внесено. Нет никаких изменений. Кумранские раскопки это доказали. Все не только слово-слово, буква с буквы сходится с древними писаниями, потому что Священное Писание находится под защитой самого Бога и святых ангелов. И если кто говорит, ну вот смотрите, на русском языке перевод недостаточно хорош, на церковно-славянском или на греческом языке он более понятен, значит перевод неправильный. Если перевод принят церковью, он правильный. Если он плохо звучит на русском или осетинском языке, это вопросы к русскому или осетинскому языку. А Слово Божие, оно может пройти во всех языках, и оно проходит. Почему? Потому что автором всех языков, то есть народов, является сам Христос. И вот после того, когда Симеон послушался ангела и перевел так, как надо, в Септуагинте, в этом издании, ему ангел предвещал, что ты, говорит, не умрешь до тех пор, пока не увидишь Спасителя, вот этого Христа Господня. И он прожил огромное количество лет, по преданию 365 лет. Представьте, если кто-то из нас столько жил, то получается, он бы родился при царе Алексея Михайловича, при патриархе Никоне, да, вот участвовал бы на этом, вот, был бы свидетелем вот этого собора 1666 года, да, то есть великие события бы произошли в жизни этого человека, и такой бы человек, наверное, бы устал от жизни. Устал от горя, потому что он столько бы видел, как его дети, внуки, правнуки умирают, да, умирают, смерть их всех забирает. Это тяжело ему было бы, ему было бы очень тяжело. И он с радостью бы, наверное, ждал, чтобы он теперь стал бы таким же, как все остальные человеки, жизнь, которая прекращается, будучи пресыщенным на земле. Далее говорится, праведный благочестивый, чающий утешение Израиля, не только своего утешения. Он знал, что он знал именно, что он перевел тот текст, который является богодухновенным, потому что он жил слишком долго. И в то же время он видел, как сейчас Израиль оккупирован язычниками. И он чаял, когда же произойдет утешение Израиля, когда правда Божья вот в этом мире возобладает. И Дух Святой был на нем. Почему не говорится, в нем не действовал Дух Святой? Потому что Дух Святой стал действовать в человеках только после распятия Христа на кресте. Вот так вот сильно после этого изменилась человеческая плоть, но об этом мы будем с вами говорить позже. Ему было предсказано Духом Святым, что он не увидит смерти, доколе не увидит Христа Господня. И пришел он по вдохновению в храм. И когда родители принесли младенца Иисуса, чтобы совершить над ним законный обряд, он его увидел, он взял его на руки, благословил Бога и сказал. Вот очень важные слова, вот часто мы сталкиваемся с таким, что Христос нигде в Священном Писании Богом не называется. Здесь евангелист Лука прямо Иисуса Христа называет Богом, что его взял на руки Симеон, вот этот старец, 40-дневного малыша, и он его благословляет, и он его благословляет именно как Бога, потому что он знает, что это тот самый, вот это тот самое истинное существо, которое сотворило мир за 6 дней, которое вывело из Египта Израиль, разделив Черное море, которое уничтожило всех первенцев Египта. Его не, он видел, это был настоящий Бог, он это видел. И он с радостью его берет на руки и говорит вот эти знаменитые слова, которые мы с вами каждое вечернее богослужение слышим: «Ныне отпущаешь, раба твоего, владыка, по глаголу твоему с миром, яко видеста очи мои спасения твои, же сию готово пред лицем всех людей, свет в откровение языков и славу людей твоих Израиля». Нас могут немножко смутить такие слова: «Ибо видели очи мои спасение твое». Спасение еще не произошло. Каким образом Симеон, богоприимец, Дух Святой, который действовал не в нем, а только на нем, каким-то образом помогал, он смог увидеть спасение Израиля, держа в руках Бога младенца Иисуса Христа. Вот недавно вышел очень хороший фильм про Великую Отечественную войну, про Курскую битву. Это такое было страшное сражение, в котором участвовало с обоих сторон более 10 миллионов человек личного состава. И там был такой интересный эпизод, когда один фашистский генерал, не буду называть его именем, перед битвой на Прохоровке, там вот, было очень неудобное место для того, чтобы развернулись в боевой порядок советские танки. И описывается, что вот овраги мешали и лес, они были, шли по очень узкому перешейку, и с легкостью были уничтожаемы сначала немецкой артиллерией, а затем танковыми пушками вот этого генерала. И этот генерал, цитируются его слова в мемуарах: «Когда я, говорит, увидел первые русские танки вот на этом перешейке, я понял, мы Курскую битву проиграли». Вот казалось, как так? Тактически все хорошо, все выигрывают, да? То есть наступление на узком пространстве, оно очень неэффективно, не успевается развернуться в боевой порядок вот эти танки, уничтожается, значит, артиллерия, некоторые, которые уже прорываются, тут же уничтожаются его огромными скопищами вот этих фашистских страшных танков под названием «Тигр» и «Пантера». Но этот генерал был умен, у него в голове было расположение всех немецко-фашистских войск, которые находились здесь на Курской битве, и он знал расположение всех советских войск. Он был великим стратегом. И зная сводки разведки, он предполагал, что есть еще один огромный танковый резерв. И зная, где конкретно, в каком месте X, Y находятся различные значит, танковые корпуса войск советских, когда увидел первые танки здесь, он понял, что именно здесь и спрятан вот этот огромный резерв Красной Советской Армии, который сейчас вступает в бой. И действительно, в дальнейшем натиск этих войск усиливался, они прорвались, и таким образом вся немецкая оборона лопнула, как карточный домик, и войска советские пошли в наступление. Он, этот генерал, несмотря на то, что он был фашист, был замечательный специалист в своем деле, и увидя вот эти вот боевые машины, он сразу же понял, что вся битва, которая практически еще даже и не началась, уже проиграно. За 365 лет Симеон, богоприимец, да, стал специалистом спасения. Он очень долго думал о том, как можно предреть эту жуткую участь, смерть, ведь умирали все его близкие, все его родственники. Он думал, ну кто же может спасти? Может быть, царь может спасти людей? Может быть, какой-то пророк, или какой-то священник, или какой-то святой? Нет, он понял, человеку это невозможно. Тогда, может быть, Бог сам возьмет и уничтожит дьявола, и этого не будет, понимал Симеон богоприимец. Почему? Потому что Бог справедлив, и он не будет избивать младенца своей огромной фантастической силой. Дьявол бы обрадовался, если бы Бог взял и силой Бога его уничтожил. Но когда он увидел и взял в руки Иисуса Христа, он все уже понял. Перед ним был не просто Бог, а Бога-человек Иисус Христос, в чем божественная природа, в ком, вернее, божественная природа и человеческая природа соединены не слитно и не раздельно. Бог остается справедливым, потому что на брань он выходит человеческой природой, человеческое тело и человеческой же душой. Но он, Симеон, понимает, что Бог в этой битве обязательно победит, потому что божественная природа никуда не делась, и несмотря на то, что сражаться с сатаной Христос будет только своей человеческой природой, он все равно победит, потому что Бог проиграть не может. Вот эта вот прозорливость великая, она поражает, конечно, нас, и она должна нас привести к правильному пониманию природы Иисуса Христа, чтобы мы, когда входили в храм, знали, кто такой Христос, были бы праведными и были бы обязательно благочестивыми, тогда и наша встреча с Богом может произойти каждый раз в храме, куда мы ходим каждую субботу и воскресенье молиться. Далее, Иосиф и матерь дивились сказанному о нем. То есть, видимо, Симеон, богоприимец, очень много интересного рассказал о Богомладенце Иисусе Христе, потому что он переисполненный благодати Божьей, потому что Дух Святой действовал в нем, очень много знал и понимал о Боге, и когда он говорил, даже Матерь Божия и Иосиф удивлялись. «И благословил их Симеон и сказал Марии, матери его». А сейчас он, держа на руках Бога, может благословлять любого человека. Также вот и мы, когда причастимся, можем и помолиться, и благословить любого человека. И священники наши благословят, потому что они причащаются постоянно телом и кровью Христовой. И в таком случае они тоже являются такими богоприимцами. «И сей лежит на падение и на восстание многих в Израиле и в предмет пререканий». Это мы сейчас слышим Священное Писание на русском языке. А теперь послушайте на церковно-славянском. «И благословил я Симеон и рече к Марии Матери Его, си лежит сей на падение и на восстание многих во Израиле и во знамение пререкаемое». Видите, Христос – это не только предмет пререкания, как говорится на русском, но на церковно-славянском – знамя пререкания. Мы сами удивляемся, почему соседи с нами спорят из-за того, что мы в храм ходят, почему в школе на наших детей учителя истории кидаются, да, потому что у наших детей на груди висит не только предмет, как по-русски, а по-славянски знамя пререкания. Христос до самого страшного суда, а на страшном суде все ему поклонятся без исключения, вот, но до момента страшного суда он будет знаменем пререкания. Все будут спорить. Что же это такое? Неужели надо действительно переставать быть жадным и наглым? Неужели надо действительно все свое имение вот, продать, раздать нищим и следовать за Христом? Да ну же, что же это за глупость? Какими могут быть свидетелями мученики? Мы не хотим быть мучениками, мы хотим по ночам ходить в боулинг играть, но вместе с тем хотим оставаться христианами, в Царство Божие хотим попасть. И бесперестанно вот эти вот споры, они идут, 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 и мы должны смириться с этим, дорогие братья и сестры. Так оно полагается. Вот не может кто-то принять Христа, а тот, кто может, тот и может успокоиться, потому что он знамение победы будет. А пока душа не приняла Христа, он и будет являться знаменем пререкания. И дальше вот эти слова, мы уже заканчиваем, я понимаю, но они очень важные. «И тебе самой оружие пройдет в душу, да откроется помышление многих сердец». Когда нам плохо, мы всегда молимся Матери Божией и очень быстро через нее получаем помощь. Но получают не все и не всегда. Почему это происходит? Отвечает сегодняшнее Евангелие от Луки, 2 глава. Господь, мы знаем из Евангелия от Иоанна, первое чудо совершил в Кане Галилейской, когда воду превратил в вино. Почему он это сделал? Он говорил, да это не надо делать. Мало ли, что у них закончилось вино. Им другое вино нужно. Им нужна кровь Господня, им нужно причастие. Не для того, чтобы веселиться здесь на свадьбе, а для того, чтобы войти в жизнь вечную. Здесь нечего веселиться, здесь проклято все за грехи человеческие. Но Матерь Божия сказала, что сделает он, скажет вам, идите сделайте. То есть она повелевает своим сыном, что не срывай, пожалуйста, свадьбу, сделай так, чтобы у них было вино. И Господь совершает первое чудо, говорит, почерпите воду, наполните водоносы, а теперь почерпите из них, несите к архитрику, то есть к распорядителю свадьбы, и там оказывается замечательное вино. Почему он ее послушался? Потому что он сам дал пятую заповедь, и он Матерь Божию слушается. Когда мы молимся Матерь Божией и просим о помощи, она может повелевать Господом, как своим сыном, и он начнет нам помогать. И в связи с этим слишком много молитв стало возноситься к Матери Божией, в том числе такие молитвы, которые Господь не должен исполнять. Многие начинают просить о том, чтобы наказали их обидчика, о том, чтобы там была разлучена, муж ушел из семьи и пришел, допустим, к другой женщине, потому что она его любит. Матерь Божия, она все эти молитвы слышит. Конечно, оружие, которое пошло в ее сердце, это был увиденный Христос на кресте. Но те молитвы, которые просят ненужное для нашего спасения, которое обращается к Божьей Матери теперь, это то самое оружие, которое проходит в душу ее прямо сейчас, и проходило и вчера, и сегодня, и завтра будет проходить. Но не все эти молитвы исполняются, потому что Пресвятая Богородица, она не только Матерь Божия, она еще и Царица Небесная. Не о всем она просит своего Сына. И тем самым, а молится ей беспрестанно все, и тем самым исполняется пророчество Симеона Богоприимца, что тебе раскроются помышления сердец очень многих людей. Очень многие люди все свои тайные помышления и благие, и хорошие, и, к сожалению, совершенно низкие, и похотливые, и подлые раскроют перед Матерью Божией. Мы должны все склоняться перед ней, это Царица Небесная. И если какие-то молитвы Матери Божией не исполнены до сих пор, мы должны знать, Матерь Божья, она их не исполнила специально, чтобы мы в глупости своей не погубили бы свою душу. Я всех вас поздравляю с сегодняшним праздником, с воскресным днем. Дай Бог, чтобы каждый дом наших радиослушателей наполнился бы сегодня благодарственными молитвами Господу Богу и Спасу нашему Иисусу Христу, и наполнился бы молитвами Царицы Небесной, Матери Божией, чтобы мы перестали бы и на Бога, и на нее обижаться, что какие-то наши прошения до сих пор не исполнены. Это нам во благо. Мы имеем дело с Царем Небесным и с Царицей Небесной. А дай Бог, чтобы они бы наполнили нас благодатью, чтобы мы, как Симеон Богоприимец, стали бы и праведными, и благочестивыми, стали бы такими бы людьми, которых можно было бы назвать человеком, и с которым бы встретился бы рано или поздно Господь, наш Спаситель, наш Творец, наш Искупитель и наш Освободитель Христос Бог наш. Аминь.
Уважаемые братья и сестры, в рубрике «Беседы о вечном» о Евангелии от Луки рассказывал священник Дмитрий Киряков.